Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о тайне времени. У нас сегодня в гостях иеромонах Дмитрий Першин.
Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Очень рад снова видеть вас в студии программы «Философские ночи» в канун замечательного христианского праздника Рождества Христова. Праздник, который действительно нас о многом заставляет задуматься каждый раз. И о детстве, да, о детстве, о Богомладенце, который возвращает нам наше какое-то внутреннее детство. И о времени, поскольку ведь в христианстве Бог приходит к людям во времени. То есть это не какое-то мифологическое явление, мифологическая парусия, да, которая происходит на каком-то виртуальном Олимпе, а это происходит в определенный момент мировой истории. Вергилий пишет свою четвертую эклогу, да, Наполеон на рождение сына Кесаря, и эту эклогу прочитывают как посвящение Христу. Новых великих веков череда зарождается ныне, новое племя с небес теперь посылается горних. Новых великих веков череда зарождается ныне. То есть, значит, все-таки ценность времени есть для христианства. Христианин, он вообще ко времени как должен относиться? Как к тому, что ему дается как некий условный срок для того, чтобы пройти квест, пройти какие-то вот здешние земные испытания и потом скакнуть в пати бытие? Или все-таки во времени есть некая ценность?
Вот если мы открываем библейские тексты, то окажется, что как раз библейские страницы, они исполнены совершенно другого ощущения времени. Вот такого античного разрыва между временем и вечностью, между материальным, скажем, и духовным, там нет. Время пронизано, пропитано вечностью. Оно в каждое мгновение времени становится исходом в вечность. И все, что мы здесь совершаем, мы, как если говорить на языке компьютерной, скажем, грамоты, да, мы как бы прописываем в себе. Вот это летопись нашей жизни, это слово, которое звучит через нашу жизнь в этом мире, мы с ним входим в вечность. И это одна из больших проблем, с которой сталкиваются люди, неверующие в Бога. Типа христиане здесь что-то делают по заповедям своим, да, а там потом будет воздаяние. А вдруг не будет? А вдруг нет никакого там? А зачем тогда здесь упираться? Помните, пари Паскаль знаменитая, да?
Да, да,
с атеистом. Паскаль говорит, если Бога нет, а ты живешь по заповедям, ты будешь порядочным человеком. А если Бог есть, то вечная жизнь и радость. Ему зеркально возражали в советское время оппоненты. Они говорили, а если Бога нет, я, значит, и здесь упираюсь, и там червяки съедят, так я лучше здесь погуляю. И они не замечали поразительное продолжение, очень важное в этих мыслях Паскаля. Он говорит, начни исполнять заповеди, и ты на опыте убедишься, что Бог есть. Потому что Царствие Божие усилием берется, это динамичность, это всегда движение. И вот в этом, может быть, одно из таких расхождений между представлением о вечности, о грядущем, о духовном бытии, которое мы встречаем у Платона, предположим, да, у античных философов, и у Дионисия Ареопагита в этих текстах. Да, на самом деле не важно, кто их написал, важно то, что церковь увидела в них свой голос.
Но для Платона время – это подвижный образ вечности.
Время подвижно образ вечности, но что интересно, что абсолют у Платона, он за пределами времени, он над любыми изменениями. А вот Дионисий Ареопагит говорит о некотором движении там, о том, что вот это движение к Богу, оно будет бесконечным, оно будет движением творения навстречу Творцу, и в этой великой благодати Божией человек, восходя в ней, возрастая в ней, будет все новое и новое открывать какие-то грани бытия божественного и исполнять великой радости.
И для меня время — это движение. Да?
Для меня самого это было большой проблемой. Я помню свое детство, это Советский Союз, это 70-е годы, 80-е, и я вот думал, бабушка была верующая, отец физик, такое сочетание интересное, и меня все время мучил вопрос, ну хорошо, допустим, вот Бог есть, допустим, есть это какая-то вечность, а что там? Вот все эти шахматные фигурки на доске, которые в застывшем состоянии что-то видят и ничего не происходит.
Ну, Достоевский еще, по-моему, предположил, что, может, это баня с пауками.
Ну, мастер, собственно говоря, если Маргарита не ошиблась в «Вещем сне», там в ней и оказался, потому что баня, да, черт знает какое место, баня с пауками, говорит Маргарита, вспоминая свой сон, вспоминает, а то «Вещий сон», беззвучие, безмолвие, вот в этом...
Ну, цитата из Достоевского.
В этом безвремени оказывается мастер, там нет звука. То есть там что-то, там с движением какие-то начинаются проблемы. Да, конечно, это цитата из Достоевского в романе «Мастер и Маргарита», которая говорит о том, что вечность может быть очень разной. И она в руках человека. Вот от человека зависит, от выбора человека. Мастер, который выстраивает некий вымышленный мир, мир, в котором нет Христа Евангелия, а есть бродячий философ, который не может изменить, не может спасти, ничего сделать не может со смертью, который, будучи выдуманной такой вымороченной, вымышленной фигурой, лишь просит Воланда дать мастеру покой, на что Воланд, значит, издевается и спускает его посланника Левиафана с лестницы. Этот Иешуа не может спасти, он не может дать ту самую живую вечность. А с этими картонными фигурами спасения нет. И мастер, запутавшийся в этих, скажем, литературных отражениях, в этих зеркалах, проваливается с Маргаритой в черную вечность, в которой нет ничего, есть засальный колпак, помните, который будет у мастера. И вот это очень интересный тоже момент, если говорить о времени вечности. Дело в том, что ведь тема Воланда — это тема грязи. Помните, засаленная, значит, майка, в которой он сидит на кровати, когда ему гело, потом Маргарита втирает мазь от сифилиса, он сифилитик. Или грязная корзина с грязным бельем, в которой мастер находит лотерейный билет на 100 тысяч.
Ну, не хотелось бы думать, это что тема... вечность — это корзина с грязным
вот
бельем.
Тема, да? Тема такой грязи, какой-то нечистоты.
То есть есть, получается, как бы разные вечности. Разные, да? То есть такая вечность и антивечность.
Так вы атеисты сказал, привизгивая незнакомец.
Может быть, это и есть ад?
Вот это мастер и Маргарита. Вот привизгивание Воланда, это же тема значит, это история про бесноватых гадаринских, которые бесы вышли, из которых и вселились в свиней. Или одного бесноватого, или нескольких, в разных Евангелиях по-разному. Вот такая вечность тоже возможна, и все в руках человека. Потому что внутри этой истории про мастера и Маргариту мы видим намеки на иную вечность. Да? Мы видим Канта, до которого когти Воланда не дотягиваются, он сам в этом признается, хотя своих подопечных из, значит, этого ада он выволакивает на бал у сатаны. А Кант в ином измерении. Кант всю жизнь мыслил о Боге, искал пути к этой вечности и сказал так, что за ним пошла планета, цивилизация наша, Иммануил Кант. Об этой вечности нам напоминает жалость и сострадание, которого безумно боится Воланд. Даже намек на сострадание вызывает у него судороги. То есть... Почему? Потому что сострадание человеческое, Маргарита вроде бы пожалела Фриду, хотя на самом деле не пожалела, но это станет ясно потом, или сострадание божественное, Бог на крест идет, и крестное знамение вызывает у бесов ужас и панику, и они расточаются, как дым. Булгаков это нам пытается сказать в своем романе. И это тоже тема времени и вечности, и выбора, потому что все в руках человека, все в наших руках. Помните, замечательная песня, Кинчев поет. И группа «Алиса». И я хочу сказать о том, что сама необычность, удивительность христианства как раз заключается в том, что Бог не отбрасывает время, не уходит из него, не считает... христианская традиция не видит во временном движении деградации бытия.
Ну, точно так же, как она и в теле не видит.
И в телесности.
В телесности не видит зла или деградации тела. Такое же сотворение Божие, такой же храм Божий, да, который человек может осквернить, а может приподнять, да, вот, то есть просветить, как это делают святые. То есть получается, что время — это, ну, такое же творение Божье, да? То есть, что Бог тоже творит время, да?
Бог не просто творит время, Он дает, Он призывает время к некой миссии и нас во времени. И я думаю, что в этом была своя правда и своя соль Василия Розного, великого русского философа, который как раз, может быть, оппонируя скорее такому христианскому платонизму, отстаивал ценность времени зачатия, времени вот той самой родовой жизни, в семейной жизни, ценность отношений, супружеских в том числе. Формы были, может быть, своеобразные, в его тексте провокативные, но иногда он поднимается такой удивительный такой любви, просто удивительные такая интонация удивительной радости у Розного, ну, что там есть церковь.
Последняя книга у него называется просто «Апокалипсис нашего времени». То есть вот это слово «время» звучит у Розного.
У него звучит. Да. Церковь, которая принимает семью, принимает человека во времени, в самых простых проявлениях, вот в чаепитии, в с детьми, со всем тем, что казалось ненужным, избыточным. Помните, гностики, манихеи потом будут отбрасывать. У Платона эта тема есть, да, для Платона вообще телесные проявления, это скорее проявление деградации, распадающегося бытия. И вдруг мы слышим, нет, не в телесности, не в материальности причина зла, не в этом проблема. Внутри человека проблема, из человека исходит зло. И поэтому здесь нужно исцеление. Внутренний мир, преображенный внутренний мир, дает человеку ту великую радость, в которой все встает на свое место, и время, и вечность, и телесное, и духовное.
Я вот, знаете, подумал, действительно, вот в философии есть часто книги, которые называются там «Соловьев и его время», «Аполлон Григорьев и его время». Мы не говорим его пространство. То есть время для нас обозначает в каком-то смысле очень важный такой срез не только эпохи, но и людей, которые тебя окружают, и какого-то быта, стиля жизни, да. Мы говорим «современник». Современник — это тот, кто живет так же, как мы, кто попадает в наше время и так же, как и мы, пользуется там мобильными телефонами, а не звонит по вертушке, например, да. Вот, то есть время оказывается категорией, которая означает гораздо больше, чем длительность, и, может быть, даже больше, чем движение.
Ну, вот, насколько я помню, как раз у Платона, наверное, впервые в истории европейской мысли, а может быть, и всего человечества, очень четко была продумана диалектика времени. Он связывает время с движением, а движение предполагает наличие частей. И поэтому, если есть части, и они двигаются, то появляется и время, потому что оно, собственно, задает систему координат этого движения. И здесь возникает огромная проблема для человека, мыслящего человека. А отсчитывать-то его от чего это время? Где точка начала? Какое событие сделать моментом пуска? Да? И вот до христианской эпохи, до Христа, до Евангелия, было два варианта ответа на этот вопрос. Это был один из вариантов. Время цикличное, все идет по кругу. И у Платона на эту тему есть замечательные размышления. И все вернется, и поэтому ничего не меняется. И отсюда, в общем, тоска и печаль. Либо второй вариант, библейский, да, от творения мира. Но тоже довольно сложно понять, когда оно случилось, и хотя можно сложить просто технически разные эпохи библейские, все равно вот конкретного времени, не мифологического, здесь и сейчас нет. И христианство дает ответ на этот вопрос, потому что Бог сам входит во время, вочеловечивается, воплощается, и начинается вообще новая жизнь.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях иеромонах Дмитрий Першин. Мы говорим сегодня о тайне времени. Вот библейские чтения начинаются, евангельские, да, в храме, со слов «во время оно», такой зачин.
Каждая газета, каждый новостной ресурс нам говорит о Рождестве. Потому что там есть дата. И эта дата указывает на какой момент. Что-то произошло 2020 лет назад, плюс месяцы и дни с момента выхода в эфир нашей передачи. Что-то такое, от чего все начали отсчитывать время. Не соглашаясь, может быть, даже не зная, от чего они его отсчитывают, повествуя о разных состязаниях, каких-то шумных событиях. Что же произошло?
Ну, по крайней мере, западная цивилизация, да? Вот,
ну, мы говорим сейчас, да, 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 о, евро... да. о мире европейской
и наша
культуры.
Цивилизация, да, тоже, хотя у нас немножко другое время, да? Григорианский календарь на Западе, юлианский у нас, ну, но тут...
Важна точка начала, то есть расходится система счислений.
В светском пространстве у нас общий календарь, а вот в церковном пространстве немножко другой. Но, тем не менее, точка исчислений та же.
Важно, да, то есть неважно, как мы считаем эти дни, да, какие используем механизмы, важно, что мы считаем это главным событием в истории вообще мироздания. И мы считаем до Рождества время и после Рождества. И получается что-то вот совершенно поразительное. Ведь вы совершенно правильно говорите, рождение сына императора могло стать точкой отсчета, да? Считали от таких событий, родился некий великий человек. Или какая-то одержана победа, или основан какой-то монумент, или, ну, не знаю, какое-то грандиозное строительство в дохристианские времена, да и сейчас тоже так в некоторых, потом тоже это происходило. А тут происходит нечто совершенно невообразимое, где-то в беднейшей провинции, бунтующей, которая в сцене такой бесконечной оппозиции противостояния центральной власти, где терроризм процветает, в которой никто не уважает кесаря, по крайней мере, про себя все это понимают, в которой приходится держать войска, в какой-то глухой деревушке, да, даже не в городе, не в Иерусалиме, не в центральном городе этой провинции, в хлеву, да, где скотина, где навоз, где мыши, где текут, возможно, течет крыша, на сквозняке рождается младенец, который становится объектом карательной операции, потому что Ирод посылает карателей, чтобы уничтожить малышей в Вифлееме. И вдруг это рождение в таких совершенно, ну, скажем, нечеловеческих условиях, оно становится точкой отсчета. Значит, что-то происходит такое, что совершенно меняет систему ценностей. Оказывается, главные события могут происходить в тишине, не в дворцах, не в Кремле, там, не на больших праздниках, а где-то вот молится преподобный Серафим.
И на Дворцовой площади, как революция пыталась тоже начать новый отсчет времени от октября, да?
Да, да, молится патриарх Тихон, молится старец Зосима, да, или старец Алексей. Зосимовой пустыни, которую выбирал патриарх Тихон как раз. И вот здесь, там пишет Достоевский свои тексты, да, которые Достоевский, прошедший, кстати говоря, тоже и каторгу, ну, и тюрьму, и ссылку. И по нашим временам мы бы тоже сказали, наверное, несправедливо с ним обошлась царская власть. Но вот он пишет свои тексты, и мир начинает меняться. Кант, странный чуть философ, профессор, который действительно ходит по Кёнигсбергу, нынешнему Калининграду, мыслит, пишет тексты, и вдруг за ним идет человечество. То есть какие-то вещи происходят не в центре, а где-то на периферии, но они оказываются главными. И вот это один из поводов удивиться, потому что действительно, оказывается, родился некий младенец, и вдруг это стало самым главным. Замечательно об этом Пастернак писал в романе «Доктор Живаго» устами своего героя. Он говорит о том, что... Что-то сдвинулось в мире. Кончился Рим, власть количества, оружием, вмененная обязанность жить всей поголовностью, всем населением. Вожди и народы отошли в прошлое. Это написано в годы сталинизма вот, и после сталинизма. Личность, проповедь свободы пришли им на смену. Отдельная человеческая жизнь стала Божьей повестью. Наполнилась своим содержанием пространство Вселенной. Как говорится в одном песнопении на Благовещении, Адам хотел стать Богом и ошибся, не стал им. А теперь Бог становится человеком, чтобы сделать Адама Богом. Человек бывает Бог, да Богом Адама соделает. Так осмысляет перемены в истории человечества как раз Пастернак, Борис Пастернак. И вот эта тема личности человека, которая оказывается важнее всего, выходит на передний план. Это тема одного из самых, наверное, глубоких произведений, изменивших, опять же, историю и культуры, и литературы.
Опять-таки, появившегося в определенное время. Можно сказать, не в свое время. Да?
Тема исповеди блаженного Августина, в которой впервые он обращает внимание, в истории вообще, внимание на детство, на события, рассказывает о внутреннем пути, который ты проходишь, не о каких-то грандиозных свершениях, а о том, что внутри тебя происходит. И вот это тоже важно отметить, потому что нас спрашивают, а где же рассказ о детстве Иисуса? Почему в Евангелиях не говорится о его юности, да, о том, как он в песочнице играл, например,
О младенчестве говорится.
Да, но вот о том, что было после. А ответ, потому что Евангелие написано в том жанре, который был принят в то время. И во всех житиях императоров, жизнеописаниях императоров и каких-то, скажем, полководцев мы читаем только о тех событиях, где они прозвучали, где они сдвинули какие-то события, стали фигурами истории. А то, что, как он стал таким, это никого не интересовало.
Ну, по-моему, там 12-летним он проповедовал в храме. Да,
то есть, это, и поэтому mm-hmm. такие вехи, они, да, mm-hmm. они остались. Но вот того, что было внутри, об этом это не было интересно. И вот Господь приходит в мир, начинается проповедь его воскресения, его Пасхи, его Рождества, и блаженный Августин, ну, корнями своими не иудей, он язычник, так сказать, по происхождению, по ментальности, он меняется кардинально свое вообще мировоззрение, и он пишет потрясающую книгу «Исповедь». И после нее как раз появляется великая европейская литература, задача которой — воспитание чувств, то есть научить человека вот тому, чтобы развлечению духов, развлечению помыслов, этическому такому осмыслению всего происходящего. Ну, в философии говорится об осевом времени, то есть обращение к этике, к ценностям.
Да, это термин Карла Ясперса.
И вот это осевое время, которое прозвучало и в Индии в эпоху, когда Будда выходит со своей проповедью, и, безусловно, в Греции, начиная, наверное, от Гомера, да, который во главу угла ставит милосердие, не месть, не разборки, не олимпийские какие-то, значит, тотализаторы, да, кто выиграет в войне троянской, а прощение, когда приходит к царю, к Ахиллу, убившему Гектора, отец Гектора, царь Троя Приам, и просит тело сына и говорит: «Прими мои дары, потому что ты потерял друга». И над этим миром, вот этой мести, родоплеменных разборок, всего того, чем жило язычество и что считало доблестью, вдруг мы видим милосердие, эру милосердия, который замечательный роман был написан братьями, помните, Вайнерами, в итоге появился фильм «Место встречи изменить нельзя», сериал, но он вообще-то назывался «Эра милосердия». И если мы вспомним этот сериал, который, конечно, Высоцкий сумел развернуть через великую игру свою замечательную, то речь дошла о том, что милосердие выше мести, выше даже справедливости, что пожалеть даже потенциального преступника и бандита на большой дистанции разумнее, правильнее, благороднее, нежели нажать на
курок. Но это тоже уроки времени. Это тоже уроки времени, и что это, милосердие выше справедливости.
И это дискуссия с эпохой сталинизма, с тем временем, который был верен Ветхого Завета, око за око, зуб за зуб, ведь гражданская война — это брат убийственная война, это ветхозаветная война. Об этом в свое время размышлял Иосиф Фудель, это один из русских священников, миссионеров начала 20-го столетия. Он писал о том, что программа церковно-приходских школ выстроена так, что, собственно, до Евангелия дети не доходят. Разбирается Ветхий Завет, начальные навыки писать, читать, потом крестьяне детей забирают, и только потом в программе появляются новозаветные притчи, и то всего три, говорит Фудель. И поэтому, собственно, с христианством это мощная система обучения, подготовки, да, образования дореволюционной, она детей-то не встречала. И вот эти 50 лет погружения в Ветхий Завет потом сдетонировали в революцию, когда, помните, месть, вот, собственно, донские рассказы, да, око за око, зуб за зуб. И вот вдруг на излете этой эпохи, уже после страшной войны, опять начинает звучать в русской культуре тема милосердия, как такое вот осевое время, может быть, то еще хрущевской, брежневской, даже сталинской поры. Об этом роман «Доктор Живаго», об этом много текстов. Потому что культура русская, она оказалась глубже и сильнее всех идеологических вот этих надстроек. Надстройки ушли, а тема милосердия осталась. Но, что самое интересное, эта история — это то, как христианство начинает преображать и воцерковлять все то, что было наработано до и вместе с ним, и параллельно. И мы видим, как блаженный Августин в исповеди, да, обратившись к душе, к внутреннему миру, различив значимость каких-то движений души и важность рефлексии над этим, он неожиданно приходит к решениям, к выводам, которые сейчас, удивительным образом для меня, они вот так, их можно соотнести, они стыкуются, соотносятся с теориями о происхождении Вселенной, с теорией Большого Взрыва.
Это вообще удивительно. То есть то, что Августин воцерковил, и в том числе учение о времени, да, в исповеди появляется 11 глава, где он говорит о том, что когда меня не спрашивают, что такое время, я знаю, когда... меня спрашивают, я теряюсь, да, и то, что на смену circulus temporum, круговороту времен приходит прямой путь, via rectum, это тоже Августин, а вот большой взрыв у Августина где?
Августин платоник, он, так сказать, прошел школу платонизма, очень серьезно этим занимался, и поэтому он, безусловно, погружен в Платона, и он знает диалог Тимей, в котором Платон размышляет о космогонии, о том, как появляется Вселенная, появляется мироздание. Платон языческий философ, и для него есть два начала: духовное, Бог, Демиург, Творец, и материальное, это материя, юле по-гречески, которая является бесконечной, безобразной, таким началом хаоса, энтропии, распада, в ней нет формы, нет образа, это всего лишь чистая потенция. И в диалоге Тимей Платон пишет о том, что Демиург совмещает мир идей, неких таких прообразов, идеальных форм, да, совершенных форм и мир материи.
Давайте мы о Платоне поговорим во второй части нашей программы. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в студии иеромонах Дмитрий Першин, и мы сегодня пытаемся разгадать тайну времени, обращаясь к Платону, Августину, христианской традиции. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.